Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучение недельной главы Микец. И сегодня мы будем читать с 27 стиха 42 главы. В прошлый раз мы остановились на том, что братья Йосефа, оставив Шимона в качестве заложника, то есть в девятером, скорее всего, на 10 ослах, отправляются из Египта в Ханаан. Каждый осел примерно, насколько нам известно, может нести поклажу до 140 килограмм. На нем сидит взрослый мужчина в возрасте около 30-40 лет. Можно предположить, что весит он килограмм 70. И таким образом 70 килограмм остается для зерна на 10 ослах. Может быть отправлено 700 килограмм зерна. В семье Якова, как мы знаем, 70 душ примерно, включая детей, и 70 килограмм на 70, 700 килограмм на 70 душ – это не так уж много муки, при очень скромном расходовании хватит на 2-3 месяца, то есть надолго это вопрос не решает. Вот такая ситуация происходит, когда братья отправляются в Ханаан. В 27 стихе мы читаем: «Ваифтах эхад эцако, и открыл один из них свой мешок, латет масхо лехамаро, дать еду для своего осла, бемалон в гостинице. Ваирает каспо, и увидел свои деньги, вигинеу, вот он, бифием тахто, в кошельке». Один из братьев, только один из братьев, открывает свою сумку, чтобы дать еду своему ослу. Почему это нужно? Почему только один открывает? Потому что Йосеф, с одной стороны, дал им провизию на весь путь для каждого, кто отправился. Для осла Шимона провизии никто не дал, потому что Шимон остается в Египте. И тогда, скорее всего, Леви, покормив из своей провизии, данной Йосефом, осла Шимона, открыл мешок для того, чтобы накормить своего осла. Так большинство комментаторов считают, что осла Шимона мог покормить, скорее всего, Леви. И вот Леви открывает свой мешок и видит, что вот они, его деньги, даже в том же мешочке, в том же кошелечке, в котором они были. «Вьёмар Рахив» и сказал братьям своим: «Ушав каспи, вагамины бам тахти, вернулись мои деньги, и даже в кошелечке моем, вайцали бам, и зашло сердце их», дословно можно сказать так. Испугались они очень сильно. В их ряду иш рахав, и боялись они, и смотрели друг на друга, говоря: «Мазута сайлим лану, что это Бог с нами делает?» Как непонятно, сколько непонятного, сколько странного вокруг похода братьев в Египет, если, когда оставили Шимона, можно было сказать: ну вот, Шимону наказание за то, что он тогда больше всех хотел Йосефа продать. И за что наказание, вполне может быть понятно. А вот за что вернули деньги, чего вдруг пришла награда, это непонятно совершенно. И нет ли здесь какого-то подвоха? Люди верят, что Всевышний рассчитывается со злодеями в этом мире. Если злодей сотворил какое-то доброе дело, он сразу же получает награду, чтобы в мире грядущем у него не было никаких открытых счетов. Точно так же праведник, если делает что-то плохое, сразу получает наказание, чтобы не наказывать его в мире грядущем. Есть такой подход. И здесь непонятно, за что Всевышний посылает нам эти деньги. Что это? Что происходит? Это очень сильно пугает. Но это не настолько пугает, чтобы все братья пооткрывали свои мешки, долго или коротко, долго. Они приходят в Ханаан. И в 29 стихе мы читаем: «Явоу эль Яаков авиэм арца Кнаан». И пришли они к своему отцу Якову в страну Ханаанскую. «Веягидолё эт хоолак хурот утамли мори». И сказали они все, что с ними произошло, говоря. Яков первым делом, конечно, увидел, что не хватает Шимона. Неважно, сколько пшеницы они принесли, мешки видны, и видно, что пшеницу привезли, но где Шимон? Это самый страшный вопрос. И они говорят так: «Дабер иш адонай арец итану кашот». Тот земленачальник в тамошней стране говорил с нами тяжело. «Вейтену тану кимераглим эт арец». И заподозрил нас, отдал нас, причислил нас к разведчикам земли. «Внеймар аляв киним анахну». А мы ему сказали: «Мы, ребята, честные, Лёйна Мираглим, мы никогда не были разведчиками, это не наша специальность. Шнеймесре анахну ахим, нас 12 братьев, бнея вину и хат, от сыновья одного отца. И хат и нено, одного нету, ваякатан айом это вину барец кнаан, а маленький сегодня с нашим отцом в земле Кананской». Маленький, это помним, Бениамин, которому 30 лет, но они и с отцом говорят точно так же. 33 стих. «В йомар алейну иш адоней арец», и сказал нам господин тот земли, «безот и даки киниматем», я так проверю, так я буду знать, что вы честны, «ахихем хаихат эниху эти», одного из братьев своих оставьте со мной, «вэйтравон бэйтэхэм кху». А то, что нужно для удаления голода вашего дома, возьмите. «И вилат ахихем акатан элай», приведите ко мне вашего младшего брата, «вэйда киломераглиматэм», я буду знать, что вы не разведчики, «кикиниматэм», что вы честные, «это ахихем этэнахэм», я отдам вам, выдам вам назад вашего брата, то есть Шимона, «Вэ это арец тисхэру», и вы будете торговать в земле. Слово «сахар» или «торговля», «сахар» или, говорят иногда, «шахер», да, «сахар-махар» или «шахер-махер» – это «продал, купил». Слово «сахар» происходит от слова «лисахрер» – кружиться по кругу, делать оборот, оборачивать деньги и оборачиваться по стране. Вы сможете свободно передвигаться с торговлей по стране. Видимо, только Йосеф мог давать такие документы на право торговли, и первый раз у него надо было получить разрешение. Не нужно напоминать, что ничего подобного Йосеф им не говорил. Насчет торговли разговору не было. И братья добавляют это от себя, то ли как толкование слов Йосефа, то ли помните, когда мы читали историю про Дину, пришел Шхем и Хамор, и они сказали: «Вы женитесь на нами, будете одним народом и будете торговать по нашей земле. Вы заключите с нами договор». Тогда это Якову понравилось, и поскольку братья понимают, провизии-то ненадолго, вот этот поход, он не решение, а возможность совершать в Египте оптовые покупки, возить в Ханаан и даже перепродавать, и, возможно, делать большие деньги, это серьезное решение. И надо бы уговорить отца отпустить Бениамина, а для этого надо использовать ту аргументацию, которая ему нравится. Тогда, в случае со Шхемом, он был не против, поэтому можно напомнить ему возможности торговли. Яков это любит. Вот то, что они ему рассказали. Что они ему пока не рассказали, что Леви, скорее всего, это был Леви, как мы сказали, нашел кошелек обращенный с деньгами. Но в 35 стихе мы читаем продолжение истории. «Виигем маликим сакигем». И вот они опустошали свои мешки. «Виине иш сруркас по бесако». И у каждого его кошелечек с деньгами, его связка денежек у него. «Виируи сруркас по гемема». И увидели связки денег они, «Виигем» и отец, «Виирау». И испугались. Когда они увидели, что денежки нашлись у Леви, они испугались жутким, страшным испугом. Когда они увидели, что у каждого из них есть этот мешочек, они просто испугались. Не так уж сильно, как в первый раз. На что это похоже? Если вы выходите утром к почтовому ящику, видите большой коричневый конверт, в которые приходят не всегда добрые письма, не всегда это вызывает радостные эмоции. Вы достаете и думаете, что бы это могло быть, может, я забыл какой-то долг, может, появился налог на непразднование Нового года или, наоборот, на салат оливье, который с меня сейчас здесь стребуют, и это, конечно, не очень приятно. И тут вы замечаете, что во всех почтовых ящиках есть похожее письмо. Это немножко успокаивает человека. Так это успокоило и братьев. Но Яков, видимо, заподозрил что-то недоброе, потому что именно после этих событий Яков говорит в 36 стихе, мы читаем, «Вьомар алейм Яков, и сказал им Яков, вьим отец их, «Оти шакальтем». Вы сделали меня бездетным. Аф Шакуль – это отец, который потерял своих детей. Вы сделали меня осиротевшим на детей. В русском языке осиротеть может ребенок от родителей. На иврите это лейтьятем. А в иврите есть еще и слово, когда родители теряют детей. Это называется шакуль. Если, например, дети погибают в терактах, не дай бог, то такая семья называется Мишпаха Шакуля, и, соответственно, Аф Шакуль, Эм Шакуля. Вот, Яков говорит, вы сделали меня человеком, осиротевшим от детей. Юсефа Инено, Юсефа нет. Вы Шимона Инено, и Шимона нет. Вы Беньямин Тикху, Алай Аюкулана. Вы еще и Бениамина заберете, и на мне будут все они. Яков боится, что может быть, у детей дети не дали деньги, а оставили там Шимона, и теперь Шимон пропал, или поскольку вернули деньги, теперь они посчитают Шимона заложником. В любом случае, Якова это пугает, и он думает, что раз вернулись деньги, то, возможно, не вернется Шимон. И это ответ, ребят, Бениамина я с вами не пущу. И это он говорит, когда только опустошили мешки, то есть еще запас, есть еще время решать, есть время подумать. Но вот как реагирует на это Реувен. «Уйомар Реувен алавив лимор». И сказал ему Реувен, говоря, сказал Реувен отцу своему, говоря, «Эчней банай тамит, два сына моих убей». У Реувена есть четыре сына. Старшего зовут Ханох, и они уже довольно-таки взрослые дети. Он говорит, двух детей моих умри, имлё вену алеха. Если я не приведу их к тебе, его к тебе, Бениамина, тна ото алидай вани ашевену алеха. Дай его мне, и я тебе его верну. Вот такой у Реувена подход. Разумеется, он не ждет, что Яков придет ночью и скажет, «Ханох, Валу, пойдемте со мной, и выведет их в чисто поле, достанет ружье и расстреляет. Или, упаси Бог, зарежет во сне. Речь идет не об этом. Да разве похоже такое на Якова? И разве разумно делать такое предложение? Но, по сути, то, что говорит Рувен, что пусть твое проклятие убьет двух моих детей, то есть клянусь жизнью двумя своими детьми, двух своих детей, что я тебе их верну. Ну, как это может порадовать Иосифа, порадовать Якова, непонятно, но горячий Рувен вносит такое предложение, на которое Яков не реагирует, как он ожидает. «Ваемар, лоерет мне имхем, не пойдет мой сын с вами. Киахав мед, потому что брат его умер, уливадо нишар, и он один остался, круасон бадарех, если случится с ним какое-то несчастье, ашер тельхуба, в дороге, в которой вы пойдете, вы ураттем эчевати, и вы сведете седину мою в горести, в шеол, в могилу. Это выражение потом Иуда прямо и чуть-чуть измененно повторит Йосеф. Интересно, что и Давид, когда раздает свои замечания, он говорит, например, так поступи же по разумению твоему и не отпусти седины его в шеол с миром. В шеол, в могилу, как некоторые переводят не очень грамотно, в преисподнюю, можно сойти по-разному. Вот он говорит про Амасу сына Етера и Нейра, Давид, и говорит, не дай им сойти в преисподнюю с миром. И про Шими сына Геры он говорит, сведи седину его в крови в преисподнюю. То есть понятно, что любой человек смертен, любой человек рано или поздно попадает в могилу, но здесь Яков говорит, вы в горе дадите мне умереть, если еще и Бениамин пропадет, то я спокойно не умру. 43 глава начинается здесь. Врав кавед баарец, а на земле настал тяжелый голод. Вии кашеркалю лейхоль это шевер, и было, когда доели то, что привезено, ашеревил Мицраим, то, что привезено из Египта, вьем ралей мавихем, и сказал им их отец, шаву шавруляну миатохель, вернитесь и купите нам чуть-чуть еды. Есть в этом какой-то такой смысл. Может быть, чуть-чуть еды нам продадут, не нужны специальные разрешения. Может быть, можно будет обойтись без Бениамина, если мы придем и скажем, ну чуть-чуть, дайте временно, пока мы думаем, дайте чуть-чуть. А еды нету уже почти совсем. Уемаралав Иуда. И тут Иуда вступает со своей аргументацией, и это немножко иначе, чем это у Рувена. Уемаралав Иуда, Леймор, говоря, аэд бану аиш, свидетельством засвидетельствовал человек Леймор, говоря, лотиру панай, не увидите вы лица моего, бельти ахейхэм итхэм, без того, чтобы брат ваш был с вами. В им яшев мишлох этахейну итану. Если ты все-таки им ишха мишлох этахейну итану, если ты согласен отправить с нами брата, нереда в нишбера лиха охель, мы пойдем и принесем тебе еду. В им инха мишалеах, а если ты не пошлешь, ло неред, мы не пойдем. Ки иша мара лейну, потому что человек этот сказал нам, «Лоти рупа най бинти ахихам этхэм», «Вы не увидите моего лица, если брат мой не с вами». Иуда повторяет то, что уже сказал, объясняет Якову, пошлешь, пойдем, не пошлешь, не пойдем, и все зависит от тебя, а не от того человека, потому что тот человек уже ясно нам сказал все, что он хочет. Вьомар Исраэль, и сказал Израиль, лама эратем ли, зачем вы сотворили мне плохое, леагид, иш од, леш лахем од ах, сказать человеку, что у вас есть еще брат. Зачем вы вообще ему рассказали, что у вас есть брат? И это уже начало согласия. Человек сначала отрицал ситуацию, теперь он начинает ее принимать. И он говорит, а зачем вы вообще все сделали? Почему вообще такая ситуация сложилась? Это, конечно, обидно. Ну, ясно же, что никто из братьев не знал, что все так кончится. Седьмой стих в Эмру. Шеоль шааль ишляну. Вопросы задавал этот человек нам. Лемлетейну. О месте рождения нашего. Леймор, говоря. Аод авихем хай. Жив ли еще отец ваш? А ешлахем ах. Есть ли у вас брат? Винагед лаолев и адварим элле, и мы отвечали его по этим вопросам. Айдо они, да, знали ли мы, киемар уридует ахих, что он скажет, спустите брата своего, приведите брата своего. И Иуда пытается все-таки разрешить спор, Иуда ищет аргументацию, которая Якова, ну так, простым языком говоря, дожмет, которая позволит Якову все-таки принять решение. Вьемар Иуда Исраэль, и сказал Иуда Израилю, отцу своему, Шархана Арати, пошли этого мальчика со мной, Накума Ванилеха, пойдем и вернемся, Ние Вело Намут, будем жить и не помрем. Если помните, это слова самого Якова. Хорошо аргументировать человеку на его языке. Когда Яков первый раз посылал их в Египет, он сказал, идите, сходите, будем жить и не умрем. И здесь Иуда аргумент Якову строит на его собственных словах, но добавляет гаманахну, и мы гамата, и ты гамтапейну, и дети наши. И это очень красивое добавление по сравнению с тем, что сказал Рувен, убей двух моих детей, смерть, жизнь. Иуда аргументирует через жизнь. Мы сможем жить, и ты сможешь жить, и детки наши, внуки твои, правнуки твои тоже сможут жить. В 9 стихе Иуда говорит языком классической для того времени клятвы в Анохи Аэрвено, я буду ему гарантом. Мейди тивакешну, из рук моих его попросишь. В эмлё авиитива алеха, если же я его не приведу тебе, в эйцактив рифанеха, и не представлю перед тобой хаттатили хакола эмим, буду я грешником перед тобой все дни жизни твоей. Это невозможно представить себе. Это очень строгая клятва для тех времен. Самое серьезное, что Иуда мог сказать, потому что, что бы помогло убить детей Иуды, убить самого Иуду, Иуда говорит, я на всю жизнь кругом и навечно буду перед тобой виноват. И он добавляет, килюлёйт маману, если бы мы не мешкали, киата шавну зе паамай, мы бы уже два раза вернулись. Если бы мы не мешкали, ты бы уже видел Бениамина, уже бы знал, что с Бениамином все хорошо. Обратите внимание, как интересно, красиво строится аргументация Иуды, как он реализует свое лидерство по сравнению с тем, как пытается быть лидером Реувен. Эта борьба будет продолжаться, мы и в Египте увидим это. Вьомар алейхем Исраэль авиэм, и сказал им Израиль, отец их, им кен, если так, и фузов тасу, так сделайте. Ку мизимратарес, дайте от плодов земли, бекилейхем, в сосуды ваши, веру иду ли иш минха, и отнесите человеку подарок, мерицелий, миадваш, чуть-чуть лавана, чуть-чуть ладана, чуть-чуть меда, нахат лед, орешки, нахат валит это орехи, бутним. Слово бутним в современном иврите означает арахис, но в иврите Торы означает фисташки, вешкидим и миндаль. Отвезите им мед, ладан, фисташки, арахис и миндаль. Вакесов мишней кхубетхем, и двойную сумму денег возьмите, потому что вполне возможно продукты подорожали, и теперь надо платить вдвое больше. Вакесов аммушав, квием тохтехем, и те деньги, которые вам вернули, которые были в кошелечке, ташива бетхем, их тоже верните. Уляй мишгеу, может быть, это ошибка. Вайт ахихем ху, кому вы шуваляешь? И возьмите вашего брата, вернитесь к этому человеку, так сказал Яков. Комментарий говорит, и он спросил, еще что-то нужно вам? Я все сказал. И братья говорят, а еще нам нужна твоя молитва. Не хотим идти никуда без твоей молитвы. И так или иначе, Яков продолжил и сказал, «Ве Эль Шадай, и Бог Шадай, это Шадай, имя Бога, связанное с одной стороны со словом Шад, которое означает границу, черту, страж границы, с другой стороны, это очень материнское имя, потому что слово Шад означает женскую грудь, Бог кормилец, Бог мама, и тель лахем рахамим, даст вам милость, лифнея иш, перед этим человеком. Вышалах лахем это хейхем, и даст вам брата, вейд бенемин и бенемина, вы они кашер шахальти, шахальти. А я как осиротею, так осиротею. Похожую фразу много веков спустя скажет Эстер, я пойду к царю, и если погибну, погибну. Яков говорит, а если я кого потеряю из вас, то что ж, потеряю. Будь что будет, я доверяю Всевышнему, будь что будет по воле Божией, веаника, ашер шахальти, шахальти. Очень тоже сильная фраза. Если я кого-то из вас потеряю, то потеряю. Если оставаться и голодать, так можно потерять всех. Вайку аннашем эт минхазот, и взяли люди этот подарок, умишна кесев, и двойную сумму денег, лакху байдам взяли в руки свои, вайт беньямин и беньямина, вайкуму, и встали, вайрду мицраим, и спустились в Египет, вайамду лифней Йосеф, и встали перед Иосифом. Удалось уговорить Якова. Яков соглашается отослать Бениамина после уговоров Иуды. И спустя 22 года разлуки Бениамин перестает перед Йосефом. Сколько было Бениамину, когда пропал Йосеф? Может быть, 10-11 лет. Сейчас это уже взрослый человек, и в следующий раз мы будем читать об этой удивительной встрече, а пока мы остановимся здесь. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет его волю, ищет его лица, благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами изобилием своих благословений. Благословит мужей ваших и жен ваших, дочерей ваших, сыновей ваших, внуков ваших и внучек ваших, и пап ваших, и мам ваших, бабушек и дедушек, и прабабушек и прадедушек, если они еще здравствуют, дай Бог им здравствовать долгие годы. Святой Благословенный пошлет исцеление всем тем, кто нуждается в исцелении, даст заботу о пропитании тому, кто нуждается в пропитании, оботрет слезу плачущего, возвеселится с веселящимися, даст в дни Хануки свет и радость в ваши дома, радость и свет в ваши сердца и в ваши жизни, благословит всем изобилием своих благословений вас, всех, кто с вами. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.